Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Мы продолжаем на радио «Спутник» серию интервью об историко-культурном наследии, о том, как сохранить памятники культурного наследия. Обсуждать эту тему будем сегодня в студии с экспертами. Это директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсали и абхазский ученый-археолог, общественный деятель Батал Кубахи. Эльвира Анатольевна, Батал Самсонович, приветствую в студии. Спасибо, что пришли к нам.
Вас тоже приветствую.
Ну, главная тема и цель вообще наших выпусков – поговорить о том, как найти путь, как сохранить памятники историко-культурного наследия, что с этим делать, с этим наследством, с этим достоянием. На ваш взгляд, памятники, их около 2000, да, там плюс-минус. Что с ними делать? Некоторые разрушаются, некоторые у государства нет возможности даже на консервацию этих памятников. Вот на этом этапе сейчас. Какие у вас идеи? Что с ними делать? Эльвира Анатольевна, давайте мы с вас начнем.
Ну, Нала, наверное, здесь действует принцип от общего к частному. Поэтому была принята концепция культурного развития государства, которая действительно до 25-го года. И одним из приоритетных направлений концепции – это сохранение историко-культурного развития и популяризация исследований и так далее. И, как правило, как следующий этап после концепции, структура какая? Концепция, программы, мероприятия, отчеты и так далее. Да? Вот следующий этап – это была уже государственная программа, которая была принята в 16-м году, рассчитана на 2 года, которая позволила, значит, под руководством Батала Самсоновича сделать, значит, инвентаризацию памятников архитектуры. И я считаю, что это очень важный этап. Это базовый этап. Не говорю уже о том, о популяризации, о каких-то других мероприятиях, которые были на это направлены. Вот вы из меня спрашиваете, что делать, чтобы их сохранить. Ну, у нас же есть закон о историко-культурном наследии. У нас есть государственный список, который защищен законом. И мне кажется, здесь важно, чтобы просто все эти механизмы работали. У нас есть орган, за которыми закреплен надзор. Я понимаю, что нам так повезло, что территория небольшая, но концентрация памятников очень высокая и разных исторических периодов. Но это и обратное обязательство. И понятно, что несколько человек и одно единственное ведомство справиться с этим сложно. Но тем не менее, мне кажется, это одна из приоритетных задач государства, потому что сотни тысяч людей, которые приезжают в Абхазию, они приезжают не только ради наших исключительных климатических условий, но для них очень важным являются историко-культурные маршруты. То есть получается, что это не только имеет историческую, художественную ценность, это имеет очень важную экономическую составляющую.
Потенциал для привлечения туристов в республику. Вы говорите про закон. Закон, да, действительно защищает, обязывает государство следить за тем, чтобы эти памятники не разрушали. Вот, в общем, людьми. Но время же тоже свою лепту в это дело вносит. Как сохранить? Нет у государства этих денег.
Ну, собственно, государство должно управлять временем. Я вернусь, наверное, все-таки к началу нашего разговора. Эльвира Анатольевна сказала, что в самом начале своей работы нашей, когда мы начали работать, это был период, когда объединили как бы две структуры: Министерство культуры и Управление по охране памятников, Госкомитет. И тогда были разграничены достаточно полномочия. И вот чтобы что-то делать, нужно было принять концепцию. И мы целый год практически разрабатывали концепцию культурного развития, ну, до 25-го года, которая вошла в общую концепцию развития государственных институтов, власти и так далее. И нам было легко работать. Соответственно, с этим концепцией мы ежегодно, каждые полгода, год-два добивались каких-то успехов. Во всяком случае, мы сумели сделать то, чего раньше не было. Мы сумели сделать государственный список историко-культурного наследия, который сейчас, вот, вы, наверное, уже это 10 раз говорили, кто-то подвергает словесной ревизии, хотя в законе четко прописано, как можно выводить и как можно вводить памятники. Это первое. Второе, мы сделали впервые в Абхазии геоинформационную систему, которая работает. Мы делали в течение, там, 2 года была государственная программа, но из-за определенных сложностей, это очень сложно было просчитать, иногда на один объект уходило неделю. Иногда мы на вертолетах летали, чтобы объект зафиксировать. То есть она 3 года, в общем-то, продолжалась. Мы свою правоприменительную практику описали, какие проблемы и сложности есть. Первый же год я издал брошюру, в котором написал основные проблемы в сфере сохранения и использования объектов историко-культурного наследия. Я вообще выносил тогда на кабинет министров, я думал, что вот это будет в законе прописано, что человек, возглавляющий управление, вот сферу сохранения памятника, ежегодно, как омбудсмен, должен давать такой отчет государству. Почему? Потому что в законе об историко-культурном наследии одна из статей гласит, что каждый гражданин Республики Абхазия имеет право на сохранение его культурного наследия. Поэтому разрушение любого памятника – это не просто административное нарушение, это покушение на базовые права человека, гражданина Абхазии. Потому что культурное наследие, оно не возникает с небес. Это то, что создают тысячелетиями обычные люди, не правители, не цари, не президенты. Люди создают, и они вправе, чтобы оно сохранялось. Теперь мне, конечно, было бы интересно понять, вот уже 3 года практически сменилась власть. Мне хотелось бы понять, существует ли какая-то новая концепция в сфере сохранения. Мы с Эльвирой Анатольевной, конечно, следим за теми процессами, которые ходят. Мало того, это неудобно, конечно, но мне практически каждый день звонят из управления по архитектуре, там местные органы. Когда что-то разрушается, когда нарушается какой-то закон в отношении того или иного собственника. Мы даем, конечно, свои консультации, но это мало. Мы просто гражданское общество даем свои резюме, но нам необходимо, чтобы это была государственная концепция. То есть в свое время я спрашивал, когда шел работать, когда Эльвира Анатольевна пригласила меня в Министерство культуры, мой первый вопрос был: сохранение культурного наследия будет в приоритете государства? И об этом я говорил с президентом. Если вы мне скажете, что будет, я готов работать, если вы обеспечите это финансово, бюджетом. То есть целевая программа, это впервые тоже была такая практика, что на мониторинге историко-культурного наследия. Вот мы предложили очень много поправок, необходимых, срочных закон об историко-культурном наследии. К сожалению, 5-й созыв тогда был, 5-й созыв парламента сумел провести только одну поправку в первом чтении касательно приватизации. Мы не будем на этом останавливаться, достаточно часто об этом говорили. Но одно из предложений, которое мы думали, что в законе об историко-культурном наследии будет прописано, что раз в 7 лет обязательный мониторинг объектов историко-культурного наследия. Вот то, о чем вы говорили, что они разрушаются от времени, потому что это все прописано. Это в технологии сохранения прописано, что ветер, дожди, потом сейсмическая зона, нерадивые отношения к объектам. Раз в 7 лет надо делать мониторинг. Это должно быть прописано в законе. А раз это прописано в законе, это подкрепляется бюджетом. Потому что сегодня управление по охране памятников, когда Госкомитет объединил, там было 30 штатных единиц. Вот мы сумели что сделать? Попробовали институционализировать данную систему. Вот есть главное управление. В законе о местном самоуправлении было четко прописано о том, что местные органы несут свою особую ответственность за хранение историко-культурного наследия. Мы добились, Эльвира Анатольевна, чтобы были созданы отделы по...
Республиканской собственности?
Речь шла о том, что и республиканская, и местная собственность, это объект историко-культурного наследия, тоже делится на особо значимое и просто значимое. Значимое – это фактически те, которые вот местные органы должны. Ну, не могут три человека, сидя в Министерстве культуры, сверху наблюдать, делать мониторинг, где что
да,
происходит.
Да, я вот ваши мысли понимаю, а вот по поводу того, частное собственничество для сферы историко-культурного наследия, вот как вы считаете, это вообще неприемлемо для нас?
Вот это очень популистский вопрос. На этом журналисты вдруг сейчас решили делать революцию. Это в законе четко прописано, статья 34, что объект историко-культурного наследия не приватизируется. А вторая часть этого закона гласит о том, что в некоторых случаях парламент может решать вопрос изменения формы собственности. То есть, но, к сожалению, у нас тогда не было Конституционного суда. Я с парламентом тоже спорил. Я объяснял, что форма собственности – это означает переход из местного значение в республиканское, а не разрешение на приватизацию. Но парламент определял, парламент решал.
И еще вот, Нала, хотелось бы еще добавить, что очень часто в среде пользователей и обывателей, так скажем, бывает немножко запутанное понятие. Охранный надзор и статус памятника архитектуры совершенно не зависит от формы собственности. Абсолютно не зависит. Допустим, вот в исторической части города Сухума, да, мы видим, вот даже по улице Ленина, вы же видите трех-четырехэтажные строения архитектурные, да, они являются, правда, жители являются, это частная собственность. Но в то же время это является архитектурными объектами. Поэтому форма собственности не освобождает никого
от обязательств.
От обязательств. Да. Я хотела ответить вот Батал Самсонович на то, что вы называете вот этот вопрос популистским со стороны
Конечно.
Журналистов. В студии у нас вот как раз второй выпуск мы записывали с владелицей пространства «Виллы Даль». Это пример, прекрасный пример того, как можно зарабатывать. Будет это здание законсервировано, допустим, будет это в руках государства, да? Вот памятник не отдаем мы никому, будет он принадлежать только государству. Мы понимаем, что у нашей страны сейчас нет возможности провести там реставрацию. Когда эта возможность появится, тоже неизвестно. Человек использует это пространство, привлекает туристов, зарабатывает сам, приводит в порядок этот объект. Вот об этом идет речь.
Нет, ну, знаете, в чем дело? Вы
разве
сейчас говорите
выгодно?
Вот как бы по-братски, давайте делать так. А я сейчас говорю совершенно о другом. Вот то, о чем вы говорите, должно быть законодательно прописано. В европейских стандартах,
ну,
и в российских...
Ну, поэтому вас, кстати, и пригласили.
Нет,
как это
да.
сделать так, чтобы
европейских
хорошо было
и российских
всем?
Стандартах, которые мы хотели применить, но у нас не получилось. Там четко прописано, что если человек является собственником историко-культурного наследия, то он вправе с разрешения органов по охране проводить там какие-то мелкие косметические ремонты при том, когда это вот все будет официально подкреплено разрешением. И государство 80% его реставрационных работ оплачивает. Понимаете, в чем дело? Особенно, когда дело касается фасадных. Они делают, а государство оплачивает. Из чего государство будет оплакивать? Одно из наших предложений было, чтобы в законе было изменение, и это потом уже было просчитано, что люди, владельцы, арендаторы, пользователи объекта историко-культурного наследия платили какие-то налоги, ну, то есть был налог по наследию. Вот так же, как мы какие-то коммунальные, фискальные вот, накопления, чтобы создавался государственный фонд, который мог бы кормить. В этот же государственный фонд могли бы попадать деньги с использованием объекта историко-культурного наследия. Мы это говорим. Ну, то есть, понимаете, что это как через сито. Это 5 лет мы говорили. Вот Министерство по туризму, да? Давайте не о собственниках. Министерство по туризму в своих маршрутах что показывает? Как вы думаете? Море, горы, объекты культурного наследия и всякие там Апатские, там, ну, рестораны.
Ну, христианские вот памятники тоже
они
появляются.
Они зарабатывают на этом деньги. И является коммерческой структурой, есть государственная структура. Они тоже обязаны платить, вот, допустим, какую-то часть своих прибыли на реабилитацию объектов историко-культурного наследия. Например, вот я один раз просто интересно было, пошел в Мокский храм. Приехал 8:30 со смотрителем, просидел до 6. Около 40 огромных икарусов автобусов, помимо вот частных машин маленьких, приехало туда, смотритель открывает храм, который получал 1800 рублей, круглосуточно там находится. Они все заходят, смотрят, им открывают дверь. Но в конце концов, они же оплачены, эти маршруты. Какая-то часть должна идти на реабилитацию объектов историко-культурного наследия. То есть там очень много чего можно сделать. Но опять я говорю, то есть вот когда мы были в Министерстве культуры, историко-культурного, вы помните, было вот такое разграничение, что и культура, и культурного наследия. То есть в первый год мы не могли сказать, что надо делать. Свои предложения в парламент мы практически к 2004 году подготовили. Знаете почему? Потому что мы изучали. Мы не понимали, как это может работать. Мы сделали свои предложения, хотят рассматривать. Сегодня власть, я говорил и с президентом нынешним, но перед тем, как думать, уйти, не уйти, я сказал, если у вас в приоритете будет сохранение историко-культурного наследия, я останусь и в той форме, в какой вы считаете, буду работать. Но я не услышал четкого ответа, что это будет приоритетная задача. Я смотрю, сегодня ситуация действительно не очень хорошая. Вот там проблемы, здесь проблемы, экономически сложно. Но я вас уверяю, что сохранять объект историко-культурного наследия можно и сегодня, потому что большинство из них, более 90%, находится во владении арендаторов и пользователей. И не надо государству изыскивать средства на их реставрацию. Вы мне говорили о разрушенных зданиях, да? Пойдите, посмотрите эти разрушенные здания, кому они принадлежат. Так вот, мы писали, хотели изменения внести, определили четкие санкции и преференции для добросовестных пользователей, и не для добросовестных санкций, что если в течение там, 7 лет здание не реставрировано, оно изымается, как бы это собственность в пользу государства. В течение там, первых 3 лет он обязан представить проект реставрации. В течение 7 лет, во всяком случае, фасадную и функциональную
Потас
часть.
Потас Самсонович, мы сейчас от одного проекта к другому перешли.
Мы не о проектах. Вы понимаете, в чем дело? Мне не нравится, когда слезливо все говорят, они разрушаются после войны, от дождя крыши нету. Крыши нету и не будет, потому что головы у нас нету. Потому что эти здания принадлежат людям.
Хорошо,
им выдало государство.
Как?
И они обязаны нести
ответственность. Как обязать, как заставить? Вы говорите, что была
законе
у вас идея.
Прописать. Законе прописать. Мы свои предложения сделали, их не принял предыдущий парламент. Надеюсь, нынешний парламент, но вы думаете, мы тоже сложа руки сидим. Я, конечно, уже не работаю в этой системе, но вот, наверное, вы были там, ассоциация юристов делала там поку сохранения, проблем сохранения. И я там говорил, что надо делать. Там были депутаты парламента, мы им свои предложения дали, что посмотрите, они мы не можем законы выносить. Мы можем дать свою правоприменительную практику и просто свои предложения, чтобы депутаты рассмотрели, подумали. Есть какие-то вещи, которые ну, во-первых, в первом чтении то, что мы дали, чтобы уже на второе перенесли, 5 лет, 6 лет не переносили.
Потас Самсонович, вот Эльвира Анатольевна, хочу подключить все-таки к разговору нашему вас.
Давайте.
Мы сейчас больше говорим о владельцах, да, что с ними тяжело бороться. Человек уже в собственности этот объект имеет несколько лет. Придумать закон, принять его, заставить сложнее. А вот с арендаторами, как их привлечь к использованию государственной собственности? Как вы думаете?
Не совсем вопрос поняла. Арендаторов как привлечь к использованию?
Допустим, объекты историко-культурного наследия.
Находятся в аренде.
Да. Отдать в аренду вот какой-то объект, который...
В аренде четко прописано.
Там в договоре, да, прописано
все. Что он
ну, как
обязан.
Привлекательнее сделать эти договоры так, чтобы арендатору было
я
интересно
поняла.
Восстанавливать?
Вы имеете в виду, чтобы... Ну,
который же, пока не в аренде.
Нала, это, я думаю, что это вопрос тоже частности. Допустим, объекта определенного, да. Если есть человек, который может долгосрочную взять аренду, объект, у него есть в договоре прописанное обязательство, что он должен реставрацию, ремонтные работы, все утверждать в органе, который занимается надзором, да, как Батал Самсонович сказал, поэтапно представлять сделанную работу, и я думаю, что в этом никаких проблем нет совершенно.
А как сделать эти договоры привлекательными для арендаторов?
Скажу. Что значит привлекательно? Но дело в том, что мы предлагали тоже изменения в законности. Вот дают в аренду здание. Вот, кстати, у меня вот Гагрыпш, да, Ну, там две женщины, бизнес-вумен работают. Мы долго исследовали. Что-то они делают для ресторанного бизнеса, это меня мало волнует. Но то, что идет на укрепление, сохранение ресторана, субъекта охраны, там же вот, ну, люстры меня не интересуют, но само здание. Они завозили лес. Как только они делают ресторан более комфортабельным, им поднимают арендную плату. Ну, там, они могут 2-3 года. А на самом деле, в российском законодательстве, например, мы же все время ссылаем на Россию, что должны синхронизировать. Вот знаете, я еще 100 раз говорю, все остальные законы хотим с Россией синхронизировать, но закон об историко-культурном наследии почему-то не хотим. А у них хорошие законы. И суть в том, что арендатору, если дается здание разрушенное, гиблое, то в счет аренды он занимается реставрация. То, что... Но это специалисты высчитывают.
И даже у них закон за условный рубль.
Да, да. Но не хотят наши принимать, потому что местные органы...
Вот я об этом и говорю.
Это государство должно делать. Местные органы, республиканские органы, люди, которые имеют отношение к передаче в аренду, им наплевать на вот эту твою рациональность, нерациональность. Им подольше аренду с них снять. А я считаю, что если ты дал объект культурного наследия, а тут возникает другой вопрос. Должна быть оценка объекта в истории культурного наследия. Мы подготовили нормативно-правовой акт на 50 страницах для кабинета министров, когда я работал. Но мы уже уходили, так они его не приняли. И вот если я даю объект, и он стоит, допустим, 100 миллионов, да, и просчитывается реставрация, что ему нужно там 150 миллионов, вот эти 150 миллионов должны быть преференции для арендатора, что он вкладывает деньги, которые государство должно, он пользуется, но не приняли четкий закон. Там написано, что он обязан это делать, но не обязан по каким критериям. Это должно быть прописано. Я бы просто вам сказал такую вещь. Мы бессмысленно все это говорим. 2 или 3 вещи нужно. Воля государственная к сохранению культурного наследия и интерес. Это должно быть задачей приоритетной. И второе, законодательные органы, а это администрация президента, кабинет министров, парламент, должны следить, мониторинг за законом делать. В данной ситуации очень сложно сделать, потому что мы мониторинг все это сделали. Правоприменительная практика в парламенте есть. Уходя за неделю, я еще раз напомнил спикеру, что необходимо вынести хотя бы на второе чтение тот что, закон, что прошел. Все. Я не знаю, что делать. Мы будем вот это говорить каждый раз, каждый день.
Батал Самсонович, я вот хотела добавить и Налы ваше внимание обратить на то, что когда мы говорим о культурном наследии, почему-то в нашем представлении всегда памятники архитектуры, археологические объекты и так далее. Но мы вот в последний год уже в своей проектной деятельности пытаемся такую оживить общественную дискуссию вокруг нематериальной культуры. Это не менее проблемный, очень остро стоит вопрос, потому что если вы видите, как сносят памятник архитектуры, вот вы как журналист на него реагируете, и в этом есть его преимущество. Но формы нематериальной культуры, они исчезают совершенно спокойно, вот как мы говорим, бесшумно. И если в ближайший год, 2, 3, 5 не будет принят закон о защите нематериальной культуры, который, в принципе, также дублирует и закон о историко-культурном наследии, да, то очень сложно будет многие спорные формы культуры, которые мы считаем абхазскими. Когда-то мы можем оказаться в такой ситуации, что нам будет сложно это доказать. Сегодня мы живем в своем таком вот органичном мире, мы понимаем, что это наше, что эти, допустим, ритуалы, обычаи, практики, ремесла и так далее принадлежат нам. Но они не описаны, они не закреплены за нами, да? Хотя это огромная работа, программная, нескольких институтов.
Вот простой пример, если бы у нас был реестр нематериального наследия, да. Мы пришли к этому, то вот та аджика, которую мы считаем, что это очень наша, она у нас не включена в реестр как нематериальная культура, способ приготовления, вот это самое. То есть оно должно быть прописано, закреплено, все. Неважно, там европейцы признают, ЮНЕСКО признает, мы должны, в первую очередь, мы должны свой список. Мы просто перехлёстываем, то есть проблем гораздо больше, чем мы можем говорить. Но я не помню, мы 5 лет, в течение 5 лет месяц 2 раза, а спутнику вообще в неделю 3 раза давали интервью о проблемах сохранения историко-культурного наследия. Вы просто можете уже дайджест сделать, ничего нового мы сейчас не говорим.
Мне хочется сказать, что вот проблема нематериальной культуры, это вы же говорите о этапах. Вот это укладывается вообще в общую концепцию, в следующий этап, шаг, который, на наш взгляд, необходимо делать.
Ну, а мне кажется, параллельно это все нужно.
Ну,
вот
надо,
с абхазскими песнями, которые мы даже привыкли считать своими, мы видим там блокировка в социальных сетях, в интернете. Кухня абхазская, которая традиционная, это споры с соседней Грузией до сих пор ведутся.
Мы с Эльвирой Анатольевной делали несколько передач по поводу нематериального наследия. Собираемся дальше в этой сфере
работать.
У нас
одна конференция даже была в 2017 году, когда вот мы вынесли на обсуждение. Да. Конечно, это серьезная проблема на самом деле.
Надо делать.
Вот если все-таки подытожить, сейчас вот так поэтапно, если
сейчас, если подытожить, я все-таки государство
начинать?
Должно заявить. Либо, вот понимаете, государство это что такое? Это институты и институционализация. Когда сменяется власть, либо мы полностью новое государство строим, либо мы продолжаем развивать те институты, которые у нас прописаны, конституционно закреплены. Государство должно сказать, что мы на сегодняшний день либо вырабатываем новую концепцию сохранения историко-культурного наследия, либо используем ту, которая была уже до нас создана, до 25 года, и в соответствии с ней идти и продолжать дальше. То, что уже есть, это базовый капитал, список геоинформационной системой, простите меня, ни одной учетной карточки, ни на один объект управления по охране памятников в 2014 году не было. Мы создали список 1530 или там сколько, и 750 карточек. Продолжать работать над этим дальше. И не сокращать сотрудников, работающих в сфере управления по охране памятников, а увеличивать их количество, потому что там теперь осталось 3 или 4 человека, а было 30.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. А нашим слушателям напомню о том, как сохранить памятники историко-культурного наследия. Мы говорили с директором Центрального выставочного зала Эльвирой Арсали и абхазским ученым-археологом, общественным деятелем Баталом Кубахи.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.